16 часов и почти 5 минут в Москве. На канале «Живой гвоздь» программа «Быль о правах». Сегодня весь ее гвардейский состав собрался в студии. Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов. Для того, чтобы подвести некие юридические итоги уходящего 2022 года. И Калой проделал большую работу, подготовив обзор наиболее, с его точки зрения, значительных законодательных новелл этого года. Да, и сразу поделюсь с вами, пока он не слышит, секретом, пришел к выводу о том, что динамику наблюдать, вот развитие этого процесса законодательного, наблюдать очень интересно. Калоя, да. А в чем, собственно, интерес?
Интересно, во-первых, что активность наших законодателей, она проявляется волнообразно в два периода. Естественно, период объявления так называемой военной операции и период объявления мобилизации. Вот как бы такой, знаете, резкий скачок после...
Причем скачок после, да? Он не предшествует, он является реакцией.
Понятно, что после, я имею в виду как раз как... Да, как
я уточняю просто.
Как следствие, да, объявления СВО и мобилизации. И там принимаются законы очень быстро, особенно вот март, он концентрирован, ну, февраль, март, конец февраля, начало марта, концентрированно принимаются законы, подзаконные акты, распоряжения и так далее, и так далее. И это все, оно в таком, знаете, режиме аврала и вообще без оглядки на фундаментальные принципы, там, те или иные, ну, необходимые учитывать, да, принципы права, те или иные там уже ранее принятые законы и так далее, все это без учета. Этого
то есть партия сказала, надо, комсомол ответил.
Да, абсолютно так. И комсомол там просто, не зря его называют бешеным принтером, он там прям реально, там Госдума накуролесила в этом году, будь здоров. И самое интересное, что мы с вами в начале года, в январе, так интересно рассказывали про какие-то там изменения в семейный кодекс, какие-то там темы, связанные с налогами там, и так далее. И ничего как
скрипто, смешно сказать, валютами.
Да, да, да. Ничего не предвещало вот такого аврала. И вдруг, да, мы с вами просыпаемся рано утром 24-го и понимаем, что все уже...
Что мы проснулись в другой стране.
В другой стране, и все будет по-другому. Хотя многие, кому ты говорил, что, ребят, все... Все закончилось, и думаю, ну, слушай, ну, сейчас вот там, ну, месяц повоюем там и посадим там своих вассалов и будем жить дальше, как и жили. Ну, как мы видим, понятное дело, что никто не ожидал, что это будет так долго, понятное дело, что никто не ожидал, что...
Более того, вассалов кое-где посадили на какое-то время.
И никто не ожидал, что все эти... события повлекут за собой такую цепочку изменений в законодательстве, да, потом плюс еще, если мы уже к осени обращаемся, это мобилизация, которая тоже стала таким триггером для жителей страны, ведь если даже посмотреть, даже официальные эти всякие опросы и так далее, мобилизация стала таким
рубежом,
да, когда люди стали задумываться, а вообще, как бы, а надо нам это вообще или нет, да. Почему? Потому что люди пришли, точнее...
Война пришла в дома.
И, соответственно...
Мы пользуемся потому этим неразрешенным термином, что наш президент уже его использовал, а значит, мы тоже можем, мы же не хуже его, правда?
Это же та война, которую нужно заканчивать.
Да.
Все правильно.
Вот мы ее имеем в виду, никакую другую.
24 февраля. Естественно, когда мы будем сегодня говорить про изменения в законодательстве, мы будем отталкиваться от двух этих событий, в первую очередь, потому что все это будет связано именно с этим. Даже иноагент, который как бы не имеет отношения к событиям в Украине, они все равно так или иначе связаны с текущими событиями, потому что в основном у нас иноагенты – это люди, которые высказывались против.
Против, да.
Поэтому у нас нет ни одного иноагента, который высказывался бы за. По крайней мере, я таких не знаю. И вот. 24 февраля Роскомнадзор, наш любимый Роскомнадзор, распространяет информацию о том, что все события, которые освещаются СМИ, должны использовать только данные из официальных источников. Официальных российских источников, подчеркну. Я цитирую. «Обращаем внимание на то, что редакции СМИ до выпуска в свет материалов, согласно закону о СМИ, должны устанавливать их достоверность». А достоверность у нас устанавливается, вы знаете, только
Роскомнадзором, который в вопросах веры так же непогрешим, как Папа Римский в своей епархии.
Можно и так сказать, да. Ну, либо официальные пресс-службы тех или иных ведомств. Это тоже является официальной, да. По сути своей, о чем это говорит? Роскомнадзор говорит, ребята, с сегодняшнего дня любая информация, которая распространяется, согласовывается заранее с нами, да? Если вы, ну, согласовываете даже не столько с нами, сколько с ведомствами, о которых вы будете говорить, или о информации, о которых вы будете говорить. И, естественно, этого недостаточно, и впоследствии будут приниматься закон о дискредитации и закон о фейках, да, так называемые.
То есть инструменты для того, чтобы снабдить вот эту норму неким аппаратом наказания, да, принуждения и наказания.
Да, потому что, ну, предупреждение Роскомнадзора – это предупреждение. Ну, а да. Когда это уже есть административная, уголовная ответственность, предусмотренная в законе, это другое. 25 февраля происходит следующее. Дума принимает законопроект, который предусматривает административную ответственность за отождествление публичное действия СССР с фашистской Германией. Предусматривается там штраф, мы говорили об этом, не суть. Суть в чем? Казалось бы, да?
Ну, где имение, где наводнение, да?
Причем здесь, да? Но когда люди начали сравнивать вторжение с Польшей, с Австрией, да,
там, Чехословакии, 39-й год, да, да, очень прозрачно.
Когда начали сравнивать, естественно, в заявлении того же Роскомнадзора о том, что нужно согласовывать или там достоверную информацию давать, естественно, было недостаточно. Поэтому депутаты выступили с такой инициативой. Следующий день, 26 февраля, Медведев говорит, что вообще было бы неплохо вернуть смертную казнь. Так, на всякий случай.
Кстати, это не совсем юридическая, но тоже новелла. Как раз в связи с этим, не знаю, как для остальных, но для Медведева точно триггером эти события явились.
Да, абсолютно.
Он начал говорить, король говорит.
Он мало того, что начал говорить, он начал говорить, как ястреб. То есть, он начал, ну, помните, да, его?
Свобода
лучше, чем не свобода, инновации, инвестиции.
Хватит кошмарить бизнес.
Да. А тут вдруг раз, и это вот первое его заявление.
И пошла подворотня.
Да,
да.
И
пошла
вот подворотня. Вчера последний,
помните, да? Да.
Последний его,
конечно,
про то, что нельзя возвращать, даже если нет, говорит, уголовного и административного производства в отношении лиц, им надо запрещать вернуться.
Сразу же виден профессор гражданского права.
Да, да, Петербургский юридический
университет,
да, факультет, да, все как полагается. Дальше. Следующий день, 27 февраля, Генпрокуратура публикует очень интересное заявление. Оно касается привлечения к ответственности по статье госизмены. Генпрокурор Краснов говорит, что, ребята, оказание финансовой или какой-либо материальной или консультационной и иной помощи будет квалифицироваться как госизмена. В связи с чем? В связи с тем, что люди начали переводить деньги своим родственникам, знакомым, друзьям. Куда? Туда, в Украину, для того, чтобы там помогать, еще что-то, поскольку понятное дело, что там начались разрушения. И Краснов говорит, ребятки, нельзя. Но мы впоследствии еще поговорим о том, что потом, во что это все превратилось. Но в этот же день, 27 числа февраля, появляется, как ни странно, я не могу об этом не сказать, появляется заявление некоторых руководителей Федеральной палаты адвокатов о том, что, ребята, мы не поддерживаем это мероприятие. 28 числа появляется другое опровержение этого, даже не опровержение, а оппонирующее этому заявление, что мы поддерживаем действия и решения нашего руководства нашей страны. И интересно, что, я не буду сейчас назвать фамилию, но интересно, что и там была одна фамилия. То есть, один из руководителей корпорации сначала подписался там, потом передумал, видимо, настучали по шапке, и потом оказался...
Давайте уточним, просто не очень это четко прозвучало, что и там подписано несколькими людьми, но одна фамилия в этих двух списках совпадает,
хотя,
казалось бы, этого быть никак не могло.
Да, 1 марта начинается активно высказываться инициатива о уголовном наказании за фейки, о как раз действиях вооруженных сил. Теперь депутаты, чиновники начинают выступать с речами о том, что за любую опубликованную информацию, которую власти будут расценивать как фейки, нужно наказывать уголовно. Причем лет так эдак на 15, да? До 15. И выглядит это, собственно говоря, я еще тогда, как бы даже, по-моему, у себя в телеграм-канале писал, как это может выглядеть. Выглядит это может следующим образом. Прокурор говорит, подсудимый сказал про нашего вооруженные силы фейк. Подсудимый говорит, нет, я говорил правду. Правда, это да. Произошло, вот там умерло столько-то людей. Он говорит, это происходило, говорит прокурор, за тысячи километров от вас. Откуда вы знаете? У нас есть источник информации, это кто? Нашего Министерства обороны, вооруженных сил. Соответственно, если они подтверждают, значит, это действительно так. А если не подтверждают, значит, вы что делаете? Распространяете недостоверную информацию.
Знаете, интересно, что, Калой, что вообще, в принципе, так называемая военная цензура, это вещь в воюющей стране абсолютно нормальная. Если мы посмотрим с вами на историю Второй мировой войны, она была не только в недемократических, там, Германии, Италии, Советском Союзе, но и в более чем демократических США. И Великобритания была достаточно жесткой. Но страна открыто признавала, что она ведет войну.
Да.
Да? И цели этой войны были понятны. В данном случае нам, с одной стороны, все время говорят, вплоть до уголовной ответственности, что никакой войны, идет спецоперация, а с другой стороны, власти принимают меры абсолютно традиционные для страны, вовлеченной в некую тотальную войну.
Помните, в это же время, в начале марта, Пескову задали вопрос, а если как бы такой закон примут, как людям высказывать свою позицию? Это же конституционное право.
Угу.
И что сказал Песков, очень интересно, молодец. Он сказал, пожалуйста, в рамках закона.
Да.
В рамках закона высказывайте. А что у нас там в законе? Штрафы, уголовное наказание, обыски,
и достал посадки из рукава лишнего кролика.
Да.
Легким движением.
Да. Ну, естественно, конечно же, нельзя не сказать о том, что 1 марта были закрыты, точнее, отключены от эфиров «Дождь» и «Эхо». Понятно, что «Эхо» для меня это отдельная история, поскольку я еще и представлял интересы в суде, но закрытие «Эхо», на мой взгляд, собственно говоря, и «Дождя», это было такой сигнал для нас всех, во-первых, что, ребята, больше так не будет, как было, во-вторых, это было такое зеркало для, даже не зеркало, а, наверное, такой sign, да, такой вывеска для Запада, что, ребята, все, вот, мы вам до сих пор показывали, что у нас есть свобода слова, теперь нам больше показывать нам нечего, вам доказывать нечего, да, нам все равно, вы от нас ушли, мы от вас ушли, поэтому нам некому сейчас показывать, что у нас есть свобода слова, ну, собственно говоря, поэтому нам они не нужны, тем более они нас тут внутри у себя там что-то там разжигают, какое-то недовольство там подогревают и так далее.
Помните, когда-то, когда вот началась только эта политика посылания всякого рода сигналов, говорили, обществу послан сигнал. А тут на всю трибуну растянули баннер.
Да, да.
Такой баннер. Время сигналов закончилось, пошли баннеры по 100 метров длиной.
Тут же, 1 марта, Путин подписывает очень интересный указ, 81-й указ, так называемый. Он называется «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Что это, о чем это говорит? Помните эту историю, что запрещено вывозить больше 10 тысяч долларов наличными, выдавать особый порядок сделок с гражданами и резидентами недружественных стран, выдавать им займы, сделки, которые возникают, влекут возникновение права собственности на недвижку, ценные бумаги. До сих пор такие сделки согласовывают с правительством.
Угу.
И вот это согласование – это абсолютно коррупционная схема. Ничего в ней того, чтобы связано
ничего
было…
контрольного.
Да, связано было с безопасностью государства. Угу. Слушайте, абсолютно коррупционная история. Дальше. 2 марта, кстати, вот, впервые заговорили об участии невоенных в этом военном конфликте. О чем речь? Начали приходить повестки людям на подготовку, на военную подготовку, да, на всякого рода
сборы,
да. И тогда, помните, 2 или 3 марта Владимир Владимирович Путин, как всегда,
веско, уверенно
и самое главное, сдержал слово. Он сказал, что никто, кроме военных, профессиональных военных, никто не будет привлекаться для участия в проведении этой самой военной операции. Он, в принципе, слово сдержал, никто не привлекался, кроме профессиональных военных. Да. Но тогда появились вообще первый разговор про мобилизацию. А как же, а зачем это надо, а зачем это эти сборы, там же все-таки военные будут, там, и так далее, и так далее. Он развеял тогда всю эту историю. Но, тем не менее, слово «повестка» в контексте СВО появилось именно тогда. 4 марта, очень важная, на мой взгляд, инициатива. Опять же, у нас эта инициатива такая, знаете, обычно, когда экономика на подъеме, такие инициативы обычно, наоборот, принимают, да, и дальше уже помогают бизнесу дальше двигаться. А у нас наоборот. У нас, когда экономика на подъеме, бизнес кошмарит какими-то законами и подзаконными актами. А когда у нас все плохо, наоборот, начинают как-то чуть-чуть там...
Потому что те страны, о которых вы говорите в первом случае, они к бизнесу относятся как к чему-то, что требует развития. А у нас как к урожаю. Если урожай неожиданно большой, его собирают как можно тщательнее. Да? А очень... если урожай недостаточный, то надо изыскивать дополнительные там, лебеду, какую-нибудь
кору. Помолиться о дожде.
Да, да, помолиться о дожде. Там, ну, в общем, есть разные методики.
Так вот, Медведев у нас в 2011 году это отменял. Потом по инициативе Бастрыкина опять это все возвращалось на круги своя Путиным. И вот опять сейчас, в марте, 4 марта, у нас была принята инициатива о том, что нельзя возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без акта налоговой проверки. Да? Раньше это происходило, до марта это происходило так, что оперативники сами собирали информацию, запрашивали ее там в налоговой, где им надо, и говорили, ну да, здесь есть состав преступления, и возбуждали налоговое преступление. Сейчас, после марта, это можно сделать только по результатам налоговой проверки. И если, например, акт налоговой проверки вступил в силу, и 2 месяца не было уплаты этого налога, вот тогда только возбуждают. В общем, это такая юридически важная история, поэтому я ее озвучил. 5 марта у нас объявляет об уходе из России Visa и MasterCard. И интересно, я читаю новости, и говорится, что Visa и MasterCard в России продолжают работать, за границей они временно не работают. И я вспомнил, что ничего нет более постоянного, чем временное. Поэтому тоже важный момент, мне кажется, в этой всей истории поствоенного законодательства и последствий, да, этого решения о проведении операции, это уход из России крупных компаний, в том числе Visa и MasterCard. Там будет много всяких историй.
Ну да, не все компании сразу заметили, но вот Visa, MasterCard, там, Макдональдс и так далее, среди тех, кого заметили еще до того, как они фактически ушли, чей уход был замечен.
Интересно, что 5 марта было объявлено, что налоговики не будут подавать в суд заявление о банкротстве должников по налогам. При этом мы проверили там CAD-арбитр, да, вот этот самый сайт арбитражного суда, куда подают все эти заявления. 4 ночью было подано 500 заявлений о банкротстве компании.
Это много?
Это много. Ну, то есть это говорит о том, что...
Это всплеск, это необычно.
Не-не-не, это говорит о том, что решение принималось о том, что не будут банкротить мгновенно, то есть не предупреждая, не прогнозируя заранее, естественно. А налоговики, соответственно, должны были отчитаться о том, а что они делают со своими должниками, и сказать, что мы не подавали иски, потому что пытались с ними договориться или там взыскать иным способом, для них, ну, было бы, скажем так, слишком ответственным решением. Поэтому они... 4 ночи подают кучу этих заявлений, 500 исков, и это вот то...
Как будто что-то чувствуют.
Ну, не, они уже знают, что с завтрашнего дня...
Я понимаю.
Да, 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 да. 6 числа за призыв введения санкций в отношении России принимаются административные нормы, то есть ответственность административная. Это штрафы там, вплоть до 500 тысяч рублей. В УК... начинает инициация о введении статьи 207.3, да, прим. 3, это как раз информация о фейках, да, и вот 6 марта начинается вот эта вся история с инициативы о введении уголовной ответственности за фейки. То есть, смотрите, 24 числа Роскомнадзор объявляет о том, что всю информацию нужно согласовывать, да, затем все сравнения с фашизмом тоже покрываются административной ответственностью, а сейчас уже и уголовной. И, соответственно, дальше уже получается, спустя там меньше, чем две недели, у нас уже говорят об уголовной ответственности за фейки. Ну, мы знаем, что этот закон принимают, в УК вносятся соответствующие изменения, и дальше уже со всеми вытекающими у нас уже много сидельцев есть по таким статьям. 6-7 числа проходят акции протеста в Москве. Небольшие, но все равно это акции протеста. Людей жестко крутят, как мы помним, их сворачивают и так далее, и так далее. Всех их задерживают и сажают по административкам на 10 суток в среднем. Но здесь важно понять, если вы помните, что вот в этот раз крутили, забирали людей с каким-то вот особым азартом, знаете.
Ну да, можно.
Да, вот, все. Вот все, 18-й год чемпионат мира закончилась, вся вот эта вот цивилистика, вот это все, вот мы такие говорящие на английском добрые ребята в форме, оно закончилось. Теперь вот им говорят, все, ребята,
те же ребята фас. В той же форме, да,
фас, замечательно. Теперь вот как хотите.
С матюгами, да.
Дальше, 8 числа марта Единая Россия предлагает национализировать производство компаний, которые покинули российский рынок. Это вот первые цветочки пошли, когда мы уже начали говорить про то, что от нас уходят компании, и надо их как-то наказывать за это. Потом будет о том, что...
Потом от нас уходят люди, и надо их как-то наказывать на это.
Да. Вот потом будет история про то, что можно взыскивать за неуплату аренды, да, угу. Расторгать договоры без предупреждения. Это угу. Все вот про это. Дальше.
Не своим закон не писан.
Или своим, скажем, своим резидентам, гражданам, которые пострадали от ухода, тоже не писан. И здесь интересно, что к 8 марта уже было 28 фигурантов по уголовным делам, связанным с тем, что люди высказывались против войны в Украине. Дальше, 9 марта, денежные переводы за рубеж. Если помните, там ограничение, что в течение месяца календарного люди могут переводить за границу не более 5000 долларов. Да? Там были ограничения, связанные с семьей и так далее, и так далее. В этот же день Конституционный суд выходит из конференции Европейских Конституционных Судов. Это такая организация, да, где вот международная организация, где состоят практически все суды цивилизованных стран, конституционные суды цивилизованных стран, там более, если не
там,
ошибаюсь,
где они есть,
40,
не во всех странах, да, далеко
там,
они есть.
Там, где отдельные. Около 40 европейских конституционных судов, да, такая организация была. Мы оттуда вышли. Дальше. 11 марта впервые озвучивается инициатива о создании единого реестра иноагентов, который сейчас уже с 1 декабря у нас действует. Потом, 14 марта, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, единогласно голосует за то, чтобы Россия вышла из Парламентской ассамблеи. На следующий день, 15 марта, Лавров направляет письмо о выходе из Совета Европы. То есть мы такие... Нас как бы выгоняют, но нет, но мы сами уйдем, да, вот это все. Угу. И, как мы знаем, с 16 марта, впоследствии принимается закон, что с 16 марта любые принятые решения Европейского суда по правам человека не исполняются на территории России, а до этого принятые решения, они исполняются в части выплаты денежных средств, но они исполняются в рублях, а не в евро, когда, как это делает ЕСПЧ, ну, указывает ЕСПЧ, и только на счета в российских банках. То есть вот как бы, да, ограничения вводятся. Дальше. Помните историю с самолетами? Просто коротко скажу. 16 марта, я просто хронологию веду специально, чтобы вот было интересно и понятно, как бы, да, и каждый динамика, день, что происходило. Иностранные самолеты, которые находились в лизинге у наших компаний, отечественных, они переводятся в российский реестр. И начинается вот эта катавасия, что эти самолеты уже не могут летать за границу. летают уже те, которые могут летать, то есть которые находятся в собственности у авиакомпании.
А я так понимаю, что в лизинге находится большая часть
воздушного порядка флота. 700 самолетов в России, да. И их все перевели. Ну, собственно говоря, я вот у вас взял, Алексей, в, там, не знаю, iPhone в кредит. Мы с вами перестали общаться. Я вам говорю, все, Алексей, я вам больше ничего не должен.
Мы же не общаемся,
да, я к вам не езжу. Да. Вы у меня его не, физически вы у меня не заберете, айфон мне нужен, мне нужно продолжать работать, поэтому извините. Ну, вот такая история произошла с самолетом. Хотя, я помню, мне после публикации об этом в Телеграме, мне один пилот написал, что это просто какие-то катастрофические последствия для российской авиации, и что ему безумно стыдно, как пилоту, перед своими коллегами за границей. Потому что они же все пальцем тыкают.
Ну, естественно, да.
Дальше. В этот же период Следственный комитет возбуждает первое дело о фейках про действия армии на блогера Веронику Белоцерковскую. Если помните, был такой, она была за границей, поэтому я думаю, что, предположу, что дело все-таки сейчас приостановлено за ее розыском. Но, тем не менее, просто такое знаковое событие по 207 прим. 3 возбуждает первое дело в России. Это происходит в марте, в середине марта. 19 марта у нас объявляется о том, что разрешается параллельный импорт, параллельный ввоз товаров. То есть без разрешения правообладателя мы начинаем возить. И это сейчас очень, кстати говоря, хороший бизнес для многих. 21 марта Тверской суд объявляет о том, что Мета у нас является экстремистской компанией. 22 марта Навальному оглашают приговор в 9 лет. А 27 марта Генеральная прокуратура говорит о том, что интервью Зеленского, которое распространили некоторые наши оппозиционные СМИ, в Ютьюбе особенно, помните, это мартовская история?
Да, конечно.
Что чуть ли не как госизмена будет квалифицировать Генпрокуратура.
Как удобно с календарем. Мы делаем паузу в 27 марта. Да? Дорогие друзья, наш кормилец shop.diletant.media представляет вам книгу, которую мы с удовольствием с Калоем представляем в нашей передаче, поскольку это пример совершенно блестящей, в том числе и юридической работы, хотя автор больше сосредотачивалась не столько на нормах средневекового права, сколько на вот подзаголовок этой книги, которая называется «Истинная правда», подзаголовок «Языки средневекового правосудия». Здесь в основном стилистика формальной и не очень формальной речи средневекового правосудия. Ее, эту книгу написала выдающийся, без всякого преувеличения, скажу, отечественный историк, медиевист Ольга Тагоева. Я эту книгу прочитал с огромным удовольствием. Несколько сюжетов отсюда, информация, по которым была взята, в том числе отсюда, мы с Сергеем Бунтманом рассматривали в нашей передаче, не так. Поэтому, если вас интересует история средневековой Европы, если вас интересует история права, если вас интересует история менталитета определенных эпох, эта книга, безусловно, для вас. Обратите на нее, пожалуйста, внимание. shop.diletant.media, она там есть в продаже. Итак, а что же было 29 марта?
29-го не скажу, поскольку не так подробно следил, но 30-го в России фактически узаканивают, если так можно сказать.
Узаконивают.
Узаконивают, да. Узаконивают пиратство технологий. То есть правительство разрешает использовать чужие технологии без соответствующего разрешения. Ну, фактически это параллельный импорт в технологиях. Да? Не в товарах, а в технологиях. Дальше. 4 апреля в Думу вносится законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. То есть фактически те компании, которые, например, иностранные компании, которые находились здесь и хотели бы остаться, но в связи с санкциями они какие-то действия не могут здесь совершать, они не могли здесь работать. То есть они, фактически наше правительство этим законом выдавило оставшихся тех...
Тех, кто готов был на какие-то полумеры,
совершенно,
компромиссы. И
совершенно. Так далее. Но, естественно, нам полумеры никакие не нужны. Мы горды, и нам все это не надо. 7 апреля в Думу вносится...
У нас же народа-то нет, по которому это все постукивает, да? Есть только мы, а мы уж как-нибудь...
Мы уж как-нибудь без них справимся.
Депутаты, да.
Мне понравилось, как вчера В интервью Дудю Парфенов сказал, что рестораны, машины, такси, самолеты, там, он говорит, ну а нашим же лицам, принимающим решения, это же вообще их не касается. Они же не ходят ни в рестораны и не летают рейсовыми самолетами. У них нет проблемы с покупкой, продажей чего-либо. То есть, у них нет вообще... То есть, их это вообще не касается. И, честно говоря, я вчера только об этом подумал.
Да, а что, собственно?
Ну, санкции. Вот ставишь себя на их место, да? Ну, как бы на минуточку. С точки зрения вот этих вот восприятия этих ограничений. И думаешь, а нет же никаких ограничений. Ну, как, что, я никуда не могу слетать? Да могу. Ну, да, санкции, понятное дело, там, не долетишь куда-нибудь в Европу. Но вообще-то, собственно, самолеты стоят там, если что. Могу долететь, могу не долететь. Или, например, там, ну что мне...
А сына, который у меня в Лондоне, в Кембриджском университете, да, его по видеосвязи замечательно видно, пока, по крайней мере.
Ну, в общем, это вот такая небольшое, скажем, отступление от темы, но тем не менее интересно. Да? Они выдавили просто этим законопроектом оставшихся. Дальше. 7 апреля... Генпрокуратура говорит о том, что было бы неплохо наделить генпрокурора и его заместителей правом запрещать деятельность СМИ в случае, если они публикуют запрещенную информацию или фейковую, или дискредитирующую информацию вооруженных сил. Ну, было бы неплохо такое право дать. Ну, понятно, я сейчас говорю про иностранные СМИ, но тем не менее впоследствии это будет уже и в отношении отечественных СМИ, да, то есть уже к осени там будет и такое. В эти же дни введен мораторий на банкротство, мы знаем его, он работал, действовал до конца сентября, 1 октября он был снят, но тем не менее с марта по октябрь у нас действовал мораторий на банкротство. С апреля по октябрь. 1 мая, опять же, новые инициации про иноагентов, которые потом сложились в этот большой закон, который мы с вами недавно обсуждали, буквально пару передач назад. 5 мая проявляется инициатива о том, чтобы информацию, которая попали под санкции, информацию о компаниях, которые попали под санкции, нужно запретить к публичному. То есть доступ. То есть публичный доступ к информации о компаниях.
Запретить доступ, да, к информации.
О компаниях, которые попали. Там расписывается процедура, как это все делается и так далее, и так далее. 6 мая вступает в силу закон о полиции. Это тоже важная веха в нашей повседневной жизни, потому что это касается нас с вами. Мы с вами подробно обсуждали и этот закон. Это можно там на YouTube посмотреть. Здесь, конечно, речь идет о том, что у них появляются новые права, это заходить в дома, проникать в дома жилые, вскрывать автомобили, оцеплять территории и так далее, и так далее. Посмотрите поподробнее, там есть очень, очень подробный разбор этих законов на канале «Живой гость». Дальше. Я не могу не сказать о том, что Минюст проявил инициативу о запрете адвокатам, которые работают в России, получать статус адвоката в недружественных странах. Ну, как запрете? Там не указано, что прямо запрещается. Там сказано, что если вы получаете статус адвоката в недружественной стране, то вы не можете работать адвокатом в России.
Определитесь.
Да, вы уж определитесь, вы там или сям. И вот поэтому я, собственно говоря, сейчас жду лучших времен, да, что называется.
Ну да, при этом надо понимать, что немало, речь идет в основном не об адвокатах, занимающихся, скажем, чисто уголовными делами, да, но огромное целом, количество, конечно, корпоративных адвокатов. Конечно. Они были адвокатами, там, кто-то по британскому,
да, совершенно
верно. Так что это не касается каких-то отдельных, нескольких исключительных адвокатов, это довольно массовое
это явление. Это 236 человек в России. Которые обладают, имеют статус недружественных стран.
Ну да, но я так понимаю, что они не были отдельным объектом. Это просто часть компании по любой двойственности. Да, вы должны...
Да. Ну, понятно, что есть формальная мотивация для таких решений. Uh-huh. Это там а-ля вы, работая в России с компаниями, и потом, имея возможность работать за границей, вы можете сливать информацию туда, о наших российских компаниях. Ну, в общем, такая история. Самооборона стала очень горячей темой в мае текущего года, потому что были интересные решения Верховного суда, коллеги по уголовным делам. Там были интересные решения, когда оправдывали женщину, помните, из Саратова, по-моему, да, которая в бытовой ссоре убила своего супруга ножом. Ее оправдали. И вот это стало... И Тверское дело, где парень, защищаясь ножом, по-моему, порезал троих, да, и убил троих, тоже был оправдан. Здесь суд присяжных был. И вот это все стало такой массовой историей для этой темы. И Верховный суд проявил инициативу здесь, и законодатели стали проявлять инициативу. И здесь, в общем-то, начали говорить про концепцию «мой дом, моя крепость». И если человек защищался, находясь у себя дома, то есть когда к нему пришли домой, то вот это стало важным критерием для определения самообороны в случае убийства человека. Дальше в мае же, в середине мая начали появляться новые инициативы про закон о рекламе. Мы его тоже обсуждали подробнейшим образом. Он вступил в силу в сентябре, и ответственность за невыполнение его будет еще вот в следующем марте, который будет. Дальше. Интересно. Конец мая, 27 числа, депутаты начинают проявлять инициативу о внесении изменений в статью «Госизмена» 275. Мы тоже ее разбирали. Там как раз вот про тот самый переход на сторону противника. Это был май. Казалось бы, как это давно было, да? Угу. Оказалось, вот полгода назад всего. Май. Более того, там же предлагают изменения в статью 208 «Участие в незаконном вооруженном формировании». Наемничество тоже предлагают изменить. В июне меняется, опять же, предлагают, точнее, изменить Уголовный кодекс в части наказания противников специальной военной операции. На этот раз депутаты предложили уголовную ответственность за публичные призывы к направленные к осуществлению действий против безопасности России. Такая формулировка была. Они дополнили, она вступила в силу, сейчас действует 280-я, прим. 4 статья Уголовного кодекса, а так она и называется, призывы, направленные на к осуществлению действий против безопасности России. И, в общем-то, в саму статью 275 Уголовного кодекса «Государственная измена» также вносятся изменения, да, это переход на сторону противника. В том же июне, следующим днем, Госдума в первом чтении принимает законопроект об иностранных агентах. И вот этот самый законопроект, который вступил в силу в декабре, 1 декабря, он был как раз в первом чтении принят в июне. В июне же, 8 числа уже, подряд, каждый день, да, принимается закон о пропаганде, о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Пока речь идет об административной ответственности, но, тем не менее... А дальше уже
начинает складываться вот эта рабочая схема. Да. Первый раз административка, приюдиция и второе.
Отлично, отлично. Вот угу. Я к этому и вел все. Угу. 15 июня серьезные изменения предлагаются в Уголовный кодекс. Во-первых, вводятся новые статьи 275 прим. 1. Конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств. 280 прим. 4 это то, что я уже называл, 275 это то, что я называл, 208, 276 шпионаж, 284 прим. 1 участие в деятельности нежелательной организации, то есть 359 наемничество, ужесточается наказание до 18 лет и так далее, и так далее. То есть Уголовный кодекс превращается такой в бездну сроков, угу. В бездну формулировок, в какое-то поле просто... критериев для привлечения к ответственности, да, то есть такой резиновые статьи.
Сегодня, готовясь к передаче, которая у нас будет с Сергеем Бунтманом, мне понадобилось залезть в УК РСФСР, вот тот 60-го mm-hmm. года, который, значит, со всякими изменениями и дополнениями благополучно дожил до конца тысячелетия. И я, в общем, поразился тому, насколько он был. Я никоим образом не хочу сказать, что он был образцом там уголовного права, но он был компактным, он был достаточно, как мне кажется, разумно организованным, да, и в нем отсутствовало дублирование. В общем, одним словом, может, потому что я учился еще советскому уголовному угу. праву, но в нем легко разобраться. Каждый раз, когда, опять же, как правило, готовясь к передачам, я залезаю в нынешний Российский уголовный кодекс, выясняется, что одно и то же деяние там может встречаться в там,
А что у нас с Конституцией сейчас после поправок?
Ну, Конституция, я даже...
Все то же самое. Мы помним, что сталинская тоже была самая демократичная.
Ну да, но Советский уголовный кодекс 60-го года, в отличие от сталинской конституции 36-го, в общем-то был рабочим
законом. Не, абсолютно, я не спорю, я понимаю, о чем вы говорите, я не спорю с этим, сбалансированной там, и так далее, потому что был научный подход, да, то есть учитывались вот эти самые принципы, критерии, хотя
они не
реализовывались на практике многие вещи,
конечно,
но теоретически они хотя бы учитывались. Дальше. У нас мало времени, мы еще на июле пока.
Ну, у вас будет возможность продолжить первую передачу следующего года. Я, собственно, думаю, что так оно и логично.
Да, я тоже так думаю, да. 30 июня Госдума принимает закон о внесудебном закрытии СМИ. Это вот как раз возвращаемся к вопросу инициативы генпрокурора. Да? Теперь они с другой стороны зашли к этому
вопросу. С целью разгрузки судов для
более важных дел. В соответствии с новым законом, да, генпрокурор и его заместители получают право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ в России и приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных или там, дискредитирующих сведений. 4 июля, я как наивный юрист все-таки не смог обойти эту тему, новая глава Гражданского кодекса принимается, в которой определяются понятия и все, что связано с зданиями, сооружениями, помещениями и так далее. Это важный вопрос для юристов, цивилистов, но он как-то белой вороной выглядит во всей этой цепочке.
Да, но тут надо сказать, что это просто, что называется, случайное совпадение по дате, потому что это как раз давно
готовившееся
и серьезно, в общем, видимо, достаточно готовившаяся такая вот интервенция в гражданское право.
6 июля закрывается, опять же, реестр недвижимости. Вообще закрывается, то есть правообладатель...
В смысле, для доступа со стороны,
да?
Ну, то есть, что он перестает быть, а что он становится непрозрачным.
Я имею в виду для нас с вами, если он был доступен, мы могли понять правообладателя, информацию о правообладателе гражданине, выписку из реестра, то сейчас такую выписку можно получить только с разрешения самого правообладателя. Дальше. 7 июля, многие не помнят этого или, может быть, упустили, но это очень важный момент, на мой взгляд, когда правительство получает специальные полномочия в условиях военных операций за рубежом. Mm-hmm. Он так и называется. И депутаты принимают его сразу во втором и третьем чтении 7 июля. И правительству дается куча полномочий, там, связанных с расконсервированием мобилизационных мощностей, бронирование, разбронирование материальных ценностей государства из резерва и так далее, и так далее. В общем, все это дает правительству право работать в таком в стахановском режиме, и предприятия могут работать и так далее, и так далее. Дальше, 15 июля Путин подписывает вот все законы, о которых мы с вами говорили до этого, там иноагенты, и уголовная ответственность за госизмену и так далее. Кроме того, вводится уголовная ответственность за выезд за пределы страны лиц, имеющих доступ к гостайне. Там наказание до 7 лет лишения свободы. Дальше, ну, в общем, там целая история. Органы обязаны заводить себе аккаунты в соцсетях. Пенсионный фонд и фонд соцстрахования с нового года становятся единым фондом. И так далее, и так далее. 31 июля. Опять же, наверное, выделяющийся из-за общего фона законопроект. Тем не менее, вносится важный законопроект об изменениях в семейный кодекс. Там предполагается, что добросовестность родителей презюмируется. Родители – это никто иной, как мама и папа. Это родители, ну, передача прав, да, там, согласие передавать полномочия законного представителя предусмотрено. Там минимизируются случаи, когда могут отбирать ребенка у родителей. Да, мы тоже это, по-моему, подробно разбирали в этом. В августе поднимают из закромов старый законопроект о введении уголовной ответственности в отношении этих самых коллекторов. Да, и коллекторы сейчас до 10 лет приняли этот законопроект. Лишение свободы до 10 лет за превышение полномочий.
Это, фактически, видимо, для того, чтобы не злить сидящий в долгах, как в шелках,
народ,
и микрокредитах
народа. Да, конечно.
которому теперь надо брать микрокредит на то, чтобы купить броник
и летательный аппарат,
теплые вещи, да, прочее своему
1 сентября начинается у нас история с разговоров о важном. Мы тоже его разбирали подробно. Это такой разговор по понедельникам с утра в школах. 19 сентября уже мы подходим, заметили, да, подходим к мобилизации. 19 сентября в Госдуме готовится законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за госизмену до пожизненного лишения свободы. Сейчас там до 20 лет. Законопроект, насколько я помню, так и не принят. За диверсию принят пожизненно, а вот за госизмену пока еще не принят. Но, тем не менее, это не отменяет того, что он может быть принят. 20 сентября, вот важный момент, вводятся новые военные так называемые статьи. Во-первых, это речь идет о добровольной сдаче в плен, о мародерстве, да, это две новые статьи. И в действующие статьи вводятся изменения, а именно, это вот как раз вещи, изменения, которые нам стали сигнализировать о мобилизации. Это неисполнение приказа в период мобилизации, насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации, самовольное оставление части, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей воинской службы, нарушение правил несения погранслужбы, все это в период мобилизации. И вот тогда стало окончательно понятно, что да, мобилизация будет. Это было 20 числа, то есть это уже период, когда ни у кого не было сомнений. Если вспомните до этого, там с 15-16 числа сентября, тоже были уже намеки на то, что может быть объявлена мобилизация. Все эти законы, представляете, 20 числа они вносятся на рассмотрение в Госдуму, и 24 сентября, то есть 4 дня, президент уже их подписывает. То есть 3 чтения в Госдуме, одобрение в Совете Федерации и подпись президента 4 дня занимает.
Но это же важные документы, поэтому...
Просто констатирую факт. Дальше. В ноябре, ну понятно, что вот как объявили мобилизацию, все понеслось. Все, что связано с мобилизацией, это меняются всяческие законодательные акты, начиная от Трудового кодекса, Уголовного, закона о банках, законы о... Короче говоря, всяческие законы об исполнительном производстве, о судах, о чем только не меняется, все, потому что все вокруг мобилизации. Но надо же как-то освободить мобилизованных от участия в судебных заседаниях. Нужно. Нужно как-то приостановить исполнительное производство в отношении мобилизованных. Нужно. Нужно освободить от кредитов мобилизованных. Нужно. Нужно там то-то-то. И тогда. И все это такой лавиной накатывается в виде законов, проектов, распоряжений, там, ну, в общем, подзаконных актов и так далее.
Сегодня, глядя на мобилизацию, все-таки уже с некоторого удаления, я имею в виду ту волну, да, поскольку, как известно, указа о прекращении мобилизации нет, значит, можно считать, что она продолжается просто пока, так сказать, период такой относительно... Значит,
приостановлено.
Застойный, да. Но это в любой момент может сорваться. Вот сейчас, глядя ретроспективно на мобилизацию, какие именно правовые проблемы она в первую очередь вскрыла, на ваш взгляд?
Вообще отсутствие правовой инфраструктуры вокруг этого явления в целом, как мобилизация. Потому что закон о мобилизации, который у нас сегодня есть, там, закон о мобилизационной подготовке, мобилизации, он отражает какие-то фундаментальные вещи. А вот такие повседневные
практические вещи... То есть, по сути, это, скорее всего, указывает на то, что ее не ждали.
Конечно. Да?
Раз закон существует в неком таком облачно-теоретическом виде, значит, никто не собирался его применять на практике.
Да, ну то есть, ну представляете, последняя мобилизация у нас была там 80 лет назад. Ну, конечно, никто не думал о том, что в 21 веке посреди Европы будет вот такая история, куда будут людей тащить насильно на войну. Естественно, ни о какой мобилизации... вне рамок срочной службы никто и не думал. И, естественно, даже военкомы, я же много общался с военкомами, никто не предполагал, мы не знали, говорят они все, о том, что вообще это будет. И, естественно, когда это все объявилось, вскрылись все вот эти болячки и пробелы, которые были в законодательстве. Их
было очень много. И то, что военкоматов нет актуальной информации о том, где у них кто находится.
Да, да, да.
Хотя тут вроде бы законодательная база для этого была, да. Мы все обязаны там вставать на воинский учет. Сколько раз я... Ну, я не так много раз за свою жизнь устраивался на работу, но я каждый раз помню, что я вставал на воинский учет, я подал какие-то сведения, заполнял какие-то... Вот куда это все, в какой песок это все уходило?
Ну, это вот в песок уходило, в дремучий песок безответственности, коррупции и отсутствие как всякого опыта, да. Ну вот кто вот сейчас, Алексей, нас с вами призовет на мобилизацию, да. Понятно, срочные службы, там, да, 18-27 лет, да, там нужно. Угу.
А пока 27, министр уже закидывает 30, там.
Вот, поэтому пробелы, связанные с мобилизацией, всплыли тут же, которые и везде эти дыры начали латать разъяснениями, распоряжениями, указами,
ДСП, мнениями,
словами, которые, как мы знаем, уже ценнее, важнее и более сильны, чем какой-либо законодательный акт, и так далее, и так далее. В общем, подробно останавливаться не вижу смысла на тех законодательных актах, которые связаны непосредственно с мобилизацией, потому что они были связаны с конкретным периодом, с конкретным действием, но в целом мы о них проговорили. В ноябре начинается история с ЛГБТ, активно муссируется история с ЛГБТ, что ценности ЛГБТ запрещаются. Дума единогласно принимает в конце ноября, 24 ноября принимает в третьем чтении закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних и среди взрослых в том числе. Среди несовершеннолетних она у нас уже была запрещена, так и среди взрослых. Это тоже, кстати, один из приемчиков. Да? Сначала мы запрещаем среди несовершеннолетних что-то, неважно, там сейчас я не про ЛГБТ говорю. А потом можно среди всех запретить. И вот как вы сказали, сначала административку, потом уголовку и так далее.
Ну, мы же все, в конце концов, у страны ее дети, да? Так что какая разница, есть нам 18, нет нам 18.
Да. Дальше. 1 декабря, как мы знаем все, вступает в силу вот этот кошмарный закон про иностранных агентов. Я, кстати, недавно смотрел, Алексей Алексеевич выкладывал у себя в Телеграме, по-моему, ссылку на вопрос Владимиру Владимировичу, который он задавал в 2013 году, если не ошибаюсь, на пресс-конференции, где он говорит, а как же вообще закон об иностранных агентах, это вообще как? И там Владимир Владимирович говорит, слушайте, вообще никаких проблем, какие у вас ограничения? Просто покажите, что у вас там, вас финансируют из-за рубежа и все. А к чему мы пришли в итоге сегодня? Даже финансирование не нужно для того, чтобы признали вас иностранным агентом. То есть это...
И на вопрос, какие ограничения, можно довольно долго рассказывать президенту, какие ограничения.
То есть это то, что, о чем говорил президент тогда и то, что происходит сейчас, это совершенно разные, даже как будто бы о разных законах говорим, да? Хотя юридически это разные законы, потому что у нас сейчас новый закон принят. Угу. И вот вся эта история, конечно же, дает мне право говорить о том, что на моей практике это самый кошмарный год с точки зрения принятия как качества законов, скорости законов, так и сути этих законов.
А вы занимаетесь адвокатской деятельностью около полутора десятков лет,
насколько я понимаю. Да, и я внимательно слежу за законопроектами и вообще за законодательной деятельностью наших депутатов и сенаторов. Я слежу уже 5 лет внимательно, да, практически в ежедневном режиме. И могу сказать, что такого кошмарного года точно не было. Даже когда мы называли Думу бешеным принтером, когда он это делал, по-моему, этому тезису уже очень много лет, относительно много.
Шестой созыв, по-моему, да.
Да, и мне кажется, что вот то, что в этом году было, это, конечно, не сравнить с предыдущими годами. Поэтому говорить о том, что что-то будет лучше в следующем году, у меня, например, нет никаких предпосылок.
Ну, в следующем году, ровно через неделю, вас ждет продолжение, точнее, завершение вот этого обзора законодательства 2022 года. Я буду в небольшом отпуске, Калой договорит, так сказать, один. В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач после 17 на канале «Живой гвоздь» в программе «Слух и эхо» Ксения Ларина. Затем после 18:00, 18:05 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на часик переключиться на канал «Дилетант». Наша сегодняшняя передача называется «Не все то золото». Мы будем рассматривать дело по обвинению зубного врача в нарушении правил о валютных операциях, но рассматривать его будем в связи со столетним юбилеем, который вчера был, замечательного советского юриста Семена Львовича Ария. Это одно из дел из его практики. После 19 на канале «Живой гость» в программе «Особое мнение» Маша Майерс беседует с Сергеем Гуриевым. В 21.05 Алексей Венедиктов, которого власти Российской Федерации считают иностранным агентом, фонд борьбы с коррупцией, разжигателем войны, беседует с научным сотрудником University College of London Владимиром Пастуховым. И после 22 еще один иноагент Дмитрий Быков. В программе «Один», а частью этой программы будет урок литературы, посвященный Аркадию Гайдару. Вот такая у вас перспектива, связанная с нашими усилиями на этот день, 29 декабря. Ну, а я прощаюсь с теми, кто с нами расстается, и не прощаюсь с теми, кого мы ждем в 18.05 на канале «Дилетант». Всем доброго.
Пока.